Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского городницкого мужского монастыря, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Ну, если мы все-таки отталкиваемся от того, что для верующего человека ориентир в жизни первый и главный – это Евангелие, то можно понять, скажем, в ситуации, которую мы с вами немножечко уже разбирали, когда человек неизвестный, может быть, он приезжий в данном городе, и трудно в течение нескольких часов собрать всю необходимую о нем информацию. Вот он, зафиксирована смерть головного мозга, он используется для трансплантации органов, а потом, скажем, спустя какое-то время, когда его близкие узнают, что с ним случилось, выясняется, что они против того, чтобы... Они верующие люди, они считают, что это кощунственно, что это ужасно, что это невозможно и нельзя.
Дело в том, что такая ситуация невозможна, потому что в подобной ситуации этот человек, вот эта личность, она не может использована как источник донорских органов, потому что до установления личности невозможно... То, что,
ну, тем более нет всей медицинской полноты картины его состояния. Вот. Если он вдруг, да, оказался, скажем, приехал в другой город, почувствовал себя плохо, его привезли в больницу, а уже поздно. Но ведь никто не знает, что это за человек, какие у него внутренние болезни.
Это юридически невозможно. Потому что, конечно, очень много фильмов, особенно американских, красочных фильмов, когда, допустим, вот понадобилось то или иное сердце.
Раз, вот. И вот у главного героя...
Да, да, и за ним начинается охота там. Конечно, чисто так вот по-голливудски это можно нарисовать, эту картину, представить, но у нас все-таки, слава богу, очень много юридических коллизий, поэтому очень часто бывает так, что вроде есть и объект, и есть человек, который нуждается в органе, но по тем или иным юридическим коллизиям или вопросам, или запретам невозможно произвести выемку и отправить на... Там, ну, как бы на сам процесс.
Мы так достаточно долго говорим о донорстве. Есть разные еще аспекты разные аспекты сочетания медицинских вопросов, вопросов, которые возникают у верующих людей. Как я вначале сказал, программы, вопросы эти возникают совершенно разным поводом. Иногда закономерно, иногда они вообще не лежат в плоскости вероучительных вопросов, но людям почему-то кажется, что вот батюшка должен точно знать, надо так делать или не надо.
Ну, я думаю, что, конечно, батюшка должен знать эти вопросы в том числе, потому что священник очень часто бывает последней инстанцией, куда человек верующий может прийти и обратиться. Ну вот мы все-таки, когда смотрим на иудейское общество, вот древнее иудейское общество, все-таки священники, левиты, декана, они были носителями знаний.
Книжники, это все-таки давно Божие, было. Это было очень давно.
А никто не отменял от обязанности священников участвовать в жизни людей и в наше время.
Понятно, но ведь у священника чаще всего нет медицинского образования. У вас есть, вам, наверное, проще.
У нас есть, как бы, как вам сказать, пастырское богословие, которое священник каждый обязан изучать в семинарии, в академии. Ну, слава богу, у меня пастырское богословие – это... было направление и семинарское, и академическое, то эти вопросы, конечно, мы рассматривали очень глубоко. Но, во всяком случае, сам предмет пастырского богословия, он у всех семинаристов есть, и они проходят, сдают экзамены по пастырскому богословию и рассматривают подобные вопросы.
Но, возможно, проблема в том, что богословие не успевает за развитием науки. И если, скажем, то, о чем вы говорили, в медицине XIX века, даже XX века, главное целеполагание ученых было облегчение страданий, то сейчас все переходит на генный уровень, и целеполагание меняется. То есть продление жизни максимально до каких-то немыслимых пределов.
Но это только разговор, заметьте.
Искоренение...
Вы сначала покажите результат, а потом же церковь даст свой ответ. Но... Потому что у нас почему-то, кто говорит о том, что можно вот до 1000 лет человеку прожить, но сам умирает в 65 или в 70 лет, или не может помочь самым близким людям. И, как правило, такие
люди... Разговор в онкологии у нас еще не победили.
Да, поэтому это только разговор, это только вот такой вот как бы взгляд в будущее, может быть, немножечко такой затуманенный взгляд, но вместе с тем не надо к этому очень серьезно относиться.
Ну, если относиться к этому как к определенному целеполаганию и направлению научного поиска, то можно взглянуть так поближе. Поближе – это вторжение в область наследственных заболеваний. Это какие-то манипуляции с геномом человека, это какие-то операции на уровне оплодотворенной яйцеклетки. То есть масса технологий, которые даже сейчас очень трудно себе представить, если не имеешь отношения к медицине сам. Но мы слышим, и нам периодически рассказывают об успехах медицины в данной области. И опять мы вспоминаем Евангелие. Мы вспоминаем о том, как Господь исцелил слепорожденного. Его спросили перед этим, почему этот человек родился слепым, он сам согрешил или его родители? И Господь ответил, что не родители.
Но чтобы слава Божия явилась на нем.
Да, чтобы слава Божия явилась на нем. Но сейчас существуют методики диагностики плода дородовой, и врач может определить, что вот развивается организм с такими-то и такими-то поражениями.
У нас есть основа социальной концепции, слава Богу, что в Архиерейском соборе в 2000 году был принят такой документ. Это действительно уникальный случай нашей Русской Православной Церкви. Вот это трудами нашего святейшего патриарха Кирилла это все сделано, и вот он... Патриарх еще в то время был, то есть первый, кто задался
этой целью. В то время митрополит.
Нет, патриарх в том плане, что... кто взял на себя вот эту ношу ответственности, чтобы у церкви был ответ на эти вопросы, потому что эти вопросы, они как в информационном поле, если хотите, они витали в воздухе, но никто не знал, как правильно ответить. Отвечал один так, другой так, а у церкви не было своего ответа. И вот он приложил большие усилия, огромнейшие усилия, и сегодня у нас есть этот документ, которым мы пользуемся. И вот там даны советы, там даны определения, как правильно было бы относиться к тем или иным состояниям. Вы правильно сказали, что церковь запретить не может. Она может запретить, но у нас нет органа полицейского органа.
Слава Богу, еще не дай Бог полицейский орган.
Она не может заставить, она может запретить.
Так же, как государство, оно может запретить, но оно может потребовать при помощи полицейских функций. Вот. И церковь, она тоже может запретить, но у нас нет полицейских функций, полицейских органов, поэтому здесь мы, допустим, можем людям рассказать о том, что в православной традиции нет такого вот явления, чтобы, допустим, суррогатное материнство поддерживать. Вот, допустим, у иудеев могут поддержать, у мусульман могут поддержать, а у нас запрет.
А почему?
А потому что здесь мы рассматриваем все-таки людей как личности, а не как инкубаторные, как человек, который занимается инкубаторскими функциями.
А понимаете? Это взгляд исключительно Русской Православной Церкви или в других поместных церквях он различается?
Вы знаете, вот как я сказал, что эти вопросы, они были в воздухе, летали, и разные церкви, они тоже придерживались... разных взглядов. Вот. Но официально все приближаются или согласны с мнением Русской Православной Церкви. Вот с этим принятым документом. Этот документ является авторитетным документом и в других поместных православных церквах. В польской, сербской, ну, во всех. То есть возникает, когда вопросы, всегда обращаются вот именно к этому документу. поэтому основам социальной концепции.
Ну вот, если отойти от документа поближе к реальной жизни, вот приходит к вам на исповедь женщина беременная и говорит, вот у моего мужа в роду нехорошая наследственность, мне предлагают врачи провести диагностику плода.
Пожалуйста, проводите, но не делайте аборт. Если вы хотите узнать, если вы хотите быть подготовленным, то и это вам поможет, как-то разгрузит вашу психику, даст возможность подготовиться. Пожалуйста, пройдите, если не повредит это тому, кто развивается у вас, ребеночек, который родится. Пожалуйста, никто не против. Но принимать действия по прерыванию беременности церковь против. Лучше пусть родит женщина, отдаст государству или при помощи нашей церковной службы, социальной помощи, мы поможем вырасти этому ребенку. С какой бы патологией он ни был.
А как церковь в дальнейшем будет относиться к женщине, которая отдала своего ребенка на воспитание в государственный или в церковный приют, где им будут заниматься специалисты?
А я же говорю, что лучше сделать.
Лучше,
так.
Да, но как церковь будет относиться к ее поступку, как он будет интерпретирован? Ну, как... Я понимаю, что универсальных рецептов здесь нет, и надо смотреть на ее возможности.
Дело в том, что, понимаете, я не могу сказать, что церковь будет отрицательно смотреть на ее поступок. Потому что если человек не имеет определенных навыков, не имеет определенных условий по содержанию того или иного ребенка, страдающего той или иной патологией, вот не может мать, по каким причинам? По психологическим, по физическим, по другим, любым другим причинам, то как церковь может отнестись? Она, во-первых, поможет человеку, духовно поможет, постарается физически как-то облегчить жизнь этому человеку. Как к своей дочери будет относиться, как? Любой грешник — это сын церкви, дочь церкви. Поэтому мы не можем сказать, что вот такой поступок сделал человек, вот он из церкви. Нет. Даже любой последний грешник — это грешник кающийся, который является чадом церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря, в гостях у программы «Светлый вечер». Ну, а мы часто говорим о том, что вот наука еще пока в таком... Наука о человеке, имеется в виду исключительно биология, в достаточно скромном состоянии, потому что мы диабет не научились лечить, рак не научились лечить. Но ведь все движется неравномерно. В каких-то отраслях мы уже продвинулись так далеко вперед, что речь идет о создании там практически... Ну, дошло до клонирования человека, а потом появился этический стоп. А диабет и рак мы лечить не научились. Видите,
ну,
это все же неравномерно.
Ну, дело в том, что, понимаете, здесь, во-первых, это разные направления.
Ну, в том-то
это и терапевтическое направление, это, если хотите, генетическое направление. Да, это возможно. Ну, здесь просто-напросто наука, она подтвердила, что теория, которая имела под собой какие-то вот основы, это... Возможно, это практически можно это сделать. Но встает вопрос, а зачем и с чем столкнется человек?
Да, но если церковь вынуждена была определиться по отношению к возможности или невозможности клонирования человека...
Это же не только церковь, там вот что самое интересное, это общая этическая была такая остановка.
То мне кажется, что церковь вынуждена будет определиться относительно того, имеет ли человек право или не имеет вторгаться в область наследственных заболеваний.
Имеет право. Если с целью излечить, с целью избавиться от того или иного недуга, то церковь даже благословляет заниматься этими методиками, разработкой этих методов лечения, то только за и молится, чтобы было все то возможное, чтобы людям принести пользу.
Есть священники генетики, я вот к нам приходил.
А генетика это вообще-то зародилась в христианском монастыре.
К нам приходил
Мендель.
Монах. Да. А к нам приходил специалист. Генетик, ученый, профессор нескольких американских вузов и Московского университета, протоиерей. он живет в основном, я так понимаю, в Калифорнии, потому что там основная база для его исследований, но он клирик, не помню, Русской Православной Церкви или Русской Православной Церкви за границей, но уже все едино.
Ну да. Есть такие люди, конечно, и, в принципе, понимаете, этих людей и объединяет дух, то есть какие бы познания ни были в медицине, есть такое понятие, как церковный дух, вот, православный дух. Вот всех нас объединяет вот именно этот дух, это как бы идея, которая должна привлечь все человечество в Царствие Небесное. То есть есть определенные такие вот реперные точки, через которые мы пройти никак не можем. И как бы мы ни занимались. Допустим, может ли священник-генетик заниматься вопросами клонирования? Да, теоретически может. Практически может исследовать. Но на человеке эту методику не применять.
Понимаете? Даже клонирование органов?
И клонирование органов тоже может заниматься этим.
Скоро на 3D-принтере уже печатают.
Нет, дело в том, что уже печатают.
Уже печатают, да.
Дело в том, что, понимаете, органы, которые напечатаны, они, к сожалению, не могут выполнять функцию органа настоящего, аутентичного органа. Да, там есть клетки, но эти клетки еще не научились взаимодействовать между собой.
Понимаете? Но, опять же, недалек тот час.
Недалек тот час, и церковь благословляет заниматься этим.
Это же лучше, тогда отпадут, наверное, вопросы, связанные с изъятием органов у человека, там, живого или условно живого, то, о чем в первой части программы говорили.
Ну, дело в том, что, я думаю, еще и не скоро это произойдет.
Тут как знать, если бы мы с вами сидели в студии 40 лет назад и обсуждали эти вопросы, вряд ли бы мы вообще могли себе представить. Мы бы скорее представили о том, что машины будут летать, как это обычно было в фантастических фильмах середины прошлого века, а вот то, что человек научится клонировать, там, живой организм научится клонировать спустя 30-40 лет, мы же говорим о том, что генетика – самое быстро развивающееся направление в науке.
Ну, дело в том, что теоретические вопросы высказывали многие и хирурги, и физиологи, что такое возможно. Дело в том, что пришло время, когда это можно было практически подтвердить. Об этом говорили и 100 лет назад, что такое возможно, в принципе. Вот. Но действительно, вот именно эта дата, 40-50 лет, потому что было открыто ДНК, да, Уотсоном и Криком. Вот. И, по-моему, Уотсон, по-моему, жив до сих пор. Вот он рассказывал о том, как надо относиться к этому открытию, что он для себя узнал из этого открытия, вот, и посоветовал меньше употреблять сладкого, потому что глюкоза, она приводит к быстрому истощению и старению организма.
А вот на фоне такого бурного развития медицинских технологий вы как священник и психолог, с чем чаще всего сталкиваетесь, когда к вам приходят люди? Какие вопросы психологического плана, вот, связанные с медициной, они вам задают?
Ну, бесплодие очень часто. Приходят люди, которые не могут, пары, которые не могут забеременеть. Я не знаю, каким образом.
Да, Уотсон, простите, я уточнил, Уотсон жив, да.
Да, Уотсон. Я правильно сказал, да?
Я что-то начал уточнять, да. Уотсон.
Да.
91 год, но жив.
Да, да, да. Вот это очень такой популярный, это ученый, он лауреат Нобелевской премии. Вот, и вот они вместе с Криком открыли.
Да, я вас перебил, пары приходят, вы говорите.
Да, и очень часто жалуются на то, что не могут забеременеть. По каким вопросам? Есть чисто психологический вопрос. То есть не могут определиться, зачем ребенок, со своим возрастом, со своими целями в жизни. То есть здесь это очень все просто. Раскладывается все по полочкам, составляется жизненный план, что кому делать, кому уволиться, кому устроиться на работу. И вот такая вот схема, как клинический психолог, я имею право такую вот сделать рекомендацию, и люди, допустим, успешно зачинает ребенка и вынашивают, и рождаются, и крестим, мы радуемся вместе с ними. Есть люди, которые по каким-то патологическим состояниям не могут забеременеть. Вот. Здесь тоже отправляешь к врачу определенного профиля, сдаются анализы, вот такое вот пастырское психологическое сопровождение этих людей, и тоже бывает результат положительный. Бывают чудеса. Вот люди прошли все инстанции врачебные, анализы сдавали, вот все, вот, и никак. Ну, при одном условии, конечно, что анатомическая целостность репродуктивных органов у них нормальная, потому что, когда рассказывают о том, что женщина перенесла операции по удалению, и вот она родила, то это сказки, пусть это уже не для церкви, не для церковной аудитории. Вот.
Уже не важно, для какой аудитории.
Ну, есть и такие. Я просто вам хочу сказать, что встречаюсь я со многими такими вот сказочниками и баснями. Вот. Поэтому таких людей отправляешь, ну, я имею в виду пары, по святым местам, к Николаю Чудотворцу. И вот я ездил, совсем недавно вернулся из Бари, и очень много людей русскоговорящих из России туда приезжают поблагодарить Николая Чудотворца, которые приехали к нему однажды там лет 5-10 назад и уже воспитывают одного, второго, третьего ребенка, поблагодарить, приехать к нему, вот, поклониться его мощам и поблагодарить за то, что по его молитвам он спросил у Бога ребенка для тех или иных родителей. Вот таких людей очень много. И поэтому чудо Божие, оно совершается в человеческой немощи для того, чтобы это чудо, оно привело еще больших людей к вере и ко спасению. Поэтому мы смотрим на это состояние с христианской точки зрения. Эти такие вот состояния, они укрепляют нас в вере. Они показывают, что Бог, в принципе, может все уже сейчас и при нашей жизни. Вот показывают на таких вот примерах. Вот. Ну а то, что люди имеют какие-то неизлечимые болезни, то задача пастыря, православного психолога, все-таки научить человека правильно относиться к этому состоянию. Потому что это состояние новое, это состояние опытное. Каждый человек проходит определенный жизненный опыт, который необходим для того, чтобы потом предстать перед Богом и ответить за каждое свое действие. Было ли оно в состоянии радости, печали, но будем отвечать перед Богом. И пастырь, церковь, они должны научить относиться к этому состоянию, опытному состоянию, правильно.
Спасибо большое за этот разговор. Время наше истекло. Архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря, был в программе «Светлый вечер». Спасибо. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Прощаемся.
До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».